новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы в течение часа самые последние новости с вами обязательно обсудим. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-88-88-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». И смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
Движение
давайте посмотрим. В Москве подморозило, и, соответственно, в Москве достаточно скользко. Но вот пока посмотрим сейчас, насколько Яндекс все-таки отражает эти ощущения. Отражает 6-бальные пробки в Москве, внутренняя сторона МКАДа. Будьте внимательны. От М4 Дон, нет, даже от съезда в Дзержинский, это пробка, до М4 Дон. Также на западе, на МКАДе затруднено движение, Лосиный остров едет нормально. Третье транспортное кольцо, здесь туго вообще везде, за исключением небольшого абсолютно промежутка от скоростного диаметра, примерно от шоссе энтузиастов до скоростного диаметра. Садовое кольцо тоже желто-коричневое, вот самое серьезное затруднение от Таганки, примерно от Таганки, и пробка эта тянется до Олимпийского проспекта.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что Писториус заявил, что не верит в возможность войны между Россией и НАТО. Затем мы с вами обсудим, что Трамп объявил о планах построить 2 боевых корабля нового класса. Далее, после новостей, обсудим, что в России впервые назначили штраф за склонение к аборту. И в Госдуме уволили 15 помощников депутатов после разбирательства из-за продажи участия в круглых столах. Будем про это тоже говорить. В «Умных парнях» у нас большой разговор про Турцию, про Южный Кавказ. И Иван Стародубцев придет, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция. Это».
«Поток». Успеем сказать главное.
С интересным заявлением выступил глава Минобороны Германии на фоне продолжающейся истерии, продолжающегося нагнетания рисков большой войны в Европе между Россией и европейцами. Писториус заявил, что не верит в возможность войны между Россией и НАТО. Но при этом он говорит, что Россия хочет разрушить НАТО изнутри. Берлин увеличивает число военных и наращивает закупки вооружений. Значит, Путин неоднократно называл чушью предположение, что Россия собирается воевать с Европой. Ну, а Писториус, то есть, с одной стороны, он говорит, что не верит в возможность войны между Россией и НАТО, но при этом объясняет, почему растут вложения в военно-промышленные комплексы, и вот разговоры ведутся про наращивание боеспособности, значит, боеспособной армии, потому что Россия хочет разрушить НАТО изнутри, а этого никак допустить нельзя. Станислав Ткаченко с нами, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СППГУ, доктор экономических наук. Станислав Леонидович, здравствуйте.
Добрый день, Евгений.
А вот интересно, что это за такая дуальность у Писториуса? Он не верит в возможность войны, но при этом, да, вкладываться в ВПК мы продолжим.
Знаете, мне тоже показалось, что он изучал в университете диалектику и демонстрирует ее владение применительно конкретной истории. Значит, я все-таки выделил бы два сюжета в данном вопросе. Во-первых, реакция на слова Рютте. Его интервью или вот этот сюжет, который вы воспроизвели, это ответ на вопрос о том, что он скажет по поводу заявления Марка Рютте о том, что война между НАТО и Россией неизбежна. Угу. И Борис Писториус, как министр обороны крупнейшей страны в Европе сейчас, ну и крупнейшей в НАТО, за исключением Соединенных Штатов, в общем, сделал заявление о том, что Марк, не твое дело решать вопросы, кто с кем будет воевать. Угу. Ты секретарь, вот занимайся секретарской работой. И поэтому вот такой антивоенный, собственно, смысл я видел только в этом. А во всем остальном Германия последние 3 года резко расширила, фактически удвоила свой военный бюджет, объявила о программах закупки на 500 миллиардов долларов вооружений. Германия сейчас фактически претендует на то, чтобы взять свои бразды руководства НАТО, взять бразды вот, руководства НАТО в условиях, когда Соединенные Штаты отворачиваются. Поэтому Борис Писторис, в принципе, милитаризмом отмечен. Так.
Станислав Леонидович, а вот здесь интересный момент. Писториус нагнетает по поводу возможности и желания России развалить НАТО изнутри. Но при этом в его речах не слышится, что это прям вот какая-то опасность. Опасность, есть ли здесь вероятность, что, в принципе, кризис НАТО очевиден, и даже НАТО может каким-то образом видоизмениться, но тогда на первый план выходят уже европейские армии как таковые, как отдельные единицы. Вероятность такого сценария какова?
Она очень большая. Дело в том, что сохранить единство НАТО без руководящей роли Соединенных Штатов, ну, наверное, практически невозможно. Обязательно найдутся государства-безбилетники, которые будут минимально тратить на оборону, на безопасность, в надежде на то, что крупные государства займут, ну, прежде всего Германия, конечно, займут место Соединенных Штатов. А согласовать позиции вот очень сложно будет. Дело в том, что это такой закон общественной жизни, что организовать коллективные действия труднее, чем их разваливать, поэтому а с НАТО это, в общем, было довольно уникальная и ситуация, она ни в чем себя не показала, как выяснилось, и присвоила себе звание самого успешного альянса в мировой истории при этом, но вот сейчас нужно вернуться к корням, а к корню это как раз отсутствие общей угрозы, соответственно, отсутствие необходимости для этих государств взаимодействовать в военном плане.
Но Рютте нагнетает ровно потому, что он ответственный за НАТО, и получается, ему нужно, понятно, показывать там, как это, повышать коэффициент, как бы, коэффициент полезного действия со своей стороны. А что касается европейцев, насколько европейцы, в принципе, сами заинтересованы, чтобы НАТО было? Потому что НАТО без участия, например, Соединенных Штатов Америки в европейской жизни, наверное, не очень целесообразно. Это как такой надсмотрщик, который ни денег не дает.
Да, все правильно. Европейцы отвыкли от того, чтобы быть суверенными и фактически не только в вопросе безопасности, но даже в вопросе противостояния, там, падения роли Запада в мире, в мировой экономике, противостояния Китая. Европейцы смотрят по сторонам и понимают, что противодействовать глобальным угрозам без участия Соединенных Штатов они просто не могут. Сейчас они вот как ребенок, который понял, что он взрослеет и скоро станет взрослым человеком, они осваиваются с навыками поведения уже независимого от США, но при этом откладывают эту мысль или, во всяком случае, надеются на то, что вот будет как при бабушке, так сказать, как при Байдене или там еще раньше, когда за них Соединенные Штаты все решили.
Но с вашей точки зрения, вот как можно обратить внимание, точнее, как можно трактовать слова Писториуса? Смотрите, он говорит, европейцы выражают готовность участвовать в гарантиях безопасности Киева в случае достижения мира. И теперь очередь Соединенных Штатов Америки. Куда он приглашает Трампа?
Ну вот он приглашает к тому, чтобы вернуться как при Байдене. То есть как минимум он хотел бы, чтобы Соединенные Штаты сохранили финансовое участие не в смысле продажи оружия, а в смысле жертвования денег и вооружений. В принципе, конечно, но это такая мечта-мечта, которая, конечно, не реализуется при Трампе. Трамп 100 раз об этом заявил. Но идея состоит в том, чтобы хорошо бы, чтобы американский сапог вступил на украинскую землю, и тогда европейцы думают, что русские испугаются и остановят войну. Вот такая у них примерно логика. И в разных вариантах и Рютте, и Писториус об этом именно говорят. Сохранить участие Соединенных Штатов в украинском конфликте.
Лидеры стран Евросоюза продолжат нагнетать? Ну, то есть они нагнетают, понимая, что войны действительно не будет, они вовремя соскочат, и Россия, в принципе, они прекрасно понимают и, соответственно, воспринимают слова Путина по поводу того, что это чушь, угроза России в отношении европейцев? Или же все-таки они рассматривают вариант, как это классическая схема, выход из затяжного кризиса – это большая война?
Ну, дело в том, что нет единой Европы, есть несколько Европ. Восточная Европа будет нагнетать до последнего, потому что это, пожалуй, единственный такой геополитический ресурс, которым она может владеть. Но мы видим по поведению Франции, о том, что Франция эта игра уже довольно сильно надоела, теряет прибыли французские компании, нет никаких результатов в области внешней политики, украинская история явно проиграна, а лузерами никто не хочет быть. Поэтому вот в отсутствии единой европейской позиции мы теперь будем с интересом наблюдать, как Европа будет делиться на блоки государств, Германия как главный драйвер военной мощи нарастающей Восточная Европа как главный провокатор, и Западная Европа как государство, которое мало заинтересовано в этом конфликте. И дальше, как далеко зайдет эта фрагментация, не знаю, но вот эксперты, которые говорят о том, что Европейский Союз скоро начнет разваливаться, пожалуй, забегают немножко впереди паровоза, а вот те, кто говорит о возможном развале НАТО, по-моему, говорят о вполне реальных вещах.
А, Станислав Леонидович, понимают ли в Европе, с вашей точки зрения, что их институции уже не соответствуют, во-первых, историческому духу, и поэтому очень сложно как бы уравновеситься внутри Союза, тем более без участия Соединенных Штатов Америки. Плюс кризис внутри государств, потому что там растерянность народа, очевидно, совершенно растет, потому что ну, нет контроля над собственной судьбой, там волеизъявление, да, но оно довольно формальное. И плюс вопрос действительно восстановления единства. То есть понимают ли в Европе риски превращения Европейского Союза в то самое лоскутное одеяло, коим была Европа долгие-долгие там, десятилетия, столетия?
Это сложный вопрос, давайте отвечу на него немножко в теоретическом плане.
Давайте.
Вот когда создавался Европейский Союз, было две школы. Одна говорила, что Европейский Союз создается для того, чтобы решать конкретные вопросы. Собрались страны-члены, сформулировали проблемы, решили, разошлись. Вторая школа говорила о том, что Европейский Союз – это наше новое будущее. Это новая наднациональная структура, которая резко изменит мир и создаст новую реальность, в которой проблемы будут всеобщие, решения будут общие. И вот по второму треку Европейский Союз развивался очень долго, пока не выяснил, что этот трек завел его ну, то ли в пропасть, то ли в дремучий лес. И поэтому европейцы сейчас возвращаются к вот, то, что называется intergovernmental nature, то есть межправительственной природе Европейского Союза, где вот как в ресторане меню а-ля карт. Вы выбрали то, о чем вы хотите обсуждать, сотрудничать. И сотрудничать. Нет, ну, расходимся.
Спасибо большое, Станислав Леонидович. Вас благодарю. Станислав Ткаченко был с нами, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений с ППГУ. Доктор экономических наук. В середине декабря, напомню, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс станет следующей целью для России. То есть, во-первых, риторика поменялась. Изначально заявлялось, что Россия, соответственно, не выдержит и развалится под значит, вот этим вот натиском, например, НАТО, ну, не в смысле НАТО нападает на Россию, а в смысле НАТО коллективно оказывает помощь Украине, и союзники победят Россию. Спустя 4 года Рютте говорит, что для России НАТО – это цель. Писториус ему вторит, говорит, что Россия хочет НАТО развалить изнутри. Рютте говорит, пришло время действовать. Союзнические расходы на оборону и производство должны быстро расти. Россия не собирается воевать с Европой. Подобные предложения, предположение чушь, заявлял на прямой линии Владимир Путин. Он тогда удивился высказыванием Рютте, указав, что даже ключевая страна НАТО, США, в своей новой стратегии нацбезопасности не видит угрозы со стороны России. Но если еще раз внимательно перечитать слова Рютте, тут, в принципе, все понятно. С одной стороны, нужно торговать рисками угрозы со стороны России. А с другой стороны, нужно тут же говорить про рост, необходимость роста расходов на оборону и производство, то есть на военно-промышленный комплекс, и рост этих расходов должен происходить быстро. То есть разговор, по сути, про деньги.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем Дональд Трамп. Дональд Трамп задался целью построить самый быстрый и самый мощный корабль нового класса. И класс этот называется Трамп. То есть Дональд Трамп анонсировал строительство нового корабля класса Трамп. Первые корабли будут введены в строй через 2,5 года и, по словам главы Белого дома, станут самыми быстрыми, самыми большими и в 100 раз мощнее любого когда-либо построенного линкора. Кроме того, по специальному запросу главы Белого дома, корабль класса Трамп сделают еще и самым красивым боевым кораблем в мире. Выступление Трампа было как раз анонсировано еще накануне, тема не была указана, предполагали, что будет все про Венесуэлу, но нет, здесь в данном случае Трамп вдруг анонсирует расширение военно-морского флота Соединенных Штатов. Илья Крамник с нами, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН. Илья, здравствуйте.
Евгений, добрый день.
А для чего Трампу новый класс кораблей?
Если серьезно, то, мне кажется, это в первую очередь такая внутриполитическая активность с целью продемонстрировать избирателям свою, так сказать, непоколебимую позицию в деле укрепления Соединенных Штатов. В реальности я какой-то сзади не вижу.
То есть, в смысле, не будет самого красивого, самого мощного, самого боевого и быстрого?
Вот не верю я в самый большой, красивый, боевой и быстрый, по крайней мере, не с этим состоянием американской промышленности.
То есть, возможности нет у них для этого?
Они очень малы, скажем так. Пока что на протяжении последних трех десятков лет у них нет реализованного удачного проекта надводного корабля, последний, который они сейчас строят, продолжают все время, это эсминцы типа «Арли Берг», спроектированный еще при Рейгане. Вот. А после «Арли Бергов», который сам по себе проект массовый, такой удачный довольно, вот, у них ничего подобного не было. Все их последующие проекты были в большей или меньшей степени провальными. И вот верить в то, что они сейчас так быстро линкор делают, ну, не верится.
Но, по сути, какова, например, сейчас потребность Соединенных Штатов в расширении флота с учетом того, что они проводят какие-то, собираются, видимо, проводить какие-то кампании, во-первых, в Латинской Америке, а во-вторых, нацелились на Гренландию?
Потребность очень большая, и, скажем так, Латинская Америка с Гренландией здесь это мелочи, на самом деле, им на это и существующих сил хватит, причем несколько раз хватит. А вот с Китаем проблем намного больше. Им нечем, по большому счету, противостоять растущей мощности Китая, который наращивает численность своего флота. Он пока уступает Америке по численности крупных кораблей, но это как бы тоже дело поправимое. С китайскими темпами в течение где ближайших 10-15 лет они могут закрыть этот разрыв. И это будет очень тяжело для Штатов с учетом роли вот Юго-Восточной Азии, Индийско-Океанского региона в современной мировой экономике. Это будет очень плохо для них, если они потеряют там свои позиции как такого подписчика безопасности. Поэтому они нацеливаются на гонку с Китаем, но вот реальных возможностей как-то произойти Китай они сейчас не видят.
Но интересно, вообще прослеживается ли по миру задача усиления действительно военно-морского флота с учетом того, что некоторые ваши коллеги говорят, что театр военных действий будет вновь на море, причем вот, может быть, не в по аналогии больших там боев, которые были во время Второй мировой войны, там Первой мировой, но в целом.
Ну, конечно, прослеживается. Действительно, это факт. Значение морских театров растет, повторюсь, в силу вот этого процесса переноса постепенного центра тяжести мировой экономики в Индийско-Океанский регион. Да даже фактически уже состоявшегося, если посмотреть на крупнейшую экономику мира, вот там и Китай, и Индия там присутствуют, и ряд других стран с крупными развивающимися экономиками, это все там. И они уже, конечно же, происходят, например, тоже Европа значительно по уровню экономического развития и военного морского, в частности, но если только ядерное оружие не брать, и то это еще под вопросом с учетом роста ядерных арсеналов и Китая, и других стран региона. Вот. Поэтому, конечно же, роль морских театров будет расти, прогресс вот сейчас тоже будет расти, в том числе с учетом вот начавшейся эпохи дронов, которые потребуют серьезно изменить подход строительства боевых кораблей. Поэтому новые корабли мы, конечно, увидим. Но вот не факт, что отнюдь не факт, что США будут в этом плане лидером в инновациях, повторюсь, в силу состоящей промышленности сейчас.
Но Трамп говорит, что эти корабли этого класса имени себя, оснастят еще гиперзвуком и еще лазерными системами. Это похоже, честно говоря, на какое-то фантастическое кино. То есть, понятно, цели его есть, стать самым крутым в мире, но вот реализация.
Ну, скажем так, лазеры, гиперзвук, это как раз наименее фантастические вещи. Вот лазеры, во всяком случае, они уже отрабатываются, уже есть серийные лазерные установки на кораблях, экспериментальных еще больше. Это, так сказать, уже технология такая вот в процессе практической реализации, именно лазер как средство обороны корабля от атак с воздуха в первую очередь, от беспилотников, в том числе они могут повысить очень сильно уровень защиты кораблей. Ну, гиперзвуковые ракеты сейчас все более-менее крупные страны, производители ракет сейчас разрабатывают. Вот у нас уже есть серийный гиперзвук. Ну, штатам еще предстоит пройти довольно долгий путь в этом плане. Но, конечно же, они будут пытаться получить свою гиперзвуковую ракету. И думаю, что ее там все-таки создадут в обозримом будущем.
Если Трамп будет все-таки пытаться построить, действительно, здесь вопрос ресурсов не в смысле денежных, а технологических. И плюс люди, это усиление флота, это, может быть, расширение, соответственно, числа военнослужащих, да?
В первую очередь даже военнослужащие, собственно, корабли, это такая уже последняя часть всей этой проблемы, потому что начинает прыгать с верфей. Вот на верфях американцы сейчас, прямо скажем, состояние не очень хорошее, с учетом того, что по объему коммерческого состояния штаты уступают даже нам. Вот, они Китаю уступают в 200 раз, но это немыслимая цифра, в принципе, но они и нам уступают, причем там довольно значительный разрыв. В иные годы мы коммерческого тоннажа строим вдвое больше. Штаты превосходят нас, конечно, очень сильно по уровню военного кораблестроения, ну, по количеству кораблей строящихся. Но в любом случае военное кораблестроение, оно же тоже не висит в воздухе. Оно вынуждено опираться на коммерческое, откуда оно берет кадры, а сейчас все в большей степени технологии регулярно. И вот этот фундамент коммерческого, гражданского состроения, он у штатов в очень плохом состоянии находится. И это источник их такого кризиса перманентного последние десятилетия в их состроении.
У канадцев будут заказывать? Нет? У Южной Кореи, кстати,
да, они действительно могут там подоказывать. Да и у Японии тоже могут что-то подоказывать. Это вот у них два партнера с крупным развитым состроением, которое сравнимо с китайским по масштабу, особенно если двоих вместе взять. Вот, они, в принципе, могут штатам в этом плане помочь. Но самостоятельно они этот разрыв не преодолели.
А если смотреть концептуально, Илья, некогда самая мощная корабельная держава, ну, страна с мощным флотом, это Великобритания, сейчас переквалифицируется на, соответственно, вот эти вот морские дроны, безэкипажные катера и так далее, которые создают объективно очень много проблем, например, нам. Не получится ли так, ну, странно строить, например, какие-то большие действительно корабли, рассматривая, что, вариант полномасштабных боев, как в кино, или же все-таки действительно речь идет о мобильности какой-то, и Трамп немножечко про прошлый век, нет?
Значит, не совсем так. Дело в том, что большой корабль как раз проще защитить от дронов, чем что бы то ни было еще. На нем можно разместить элементарно больше вооружения физически, просто по месту и по массе. Он имеет достаточно мощную энергетическую установку для того, чтобы от этой энергетической установки запитать соответствующие системы обнаружения и радиоэлектронной борьбы, что тоже очень эффективно в борьбе с дронами, на них людей нет, и вот состояние систем управления, системы связи, они зависят очень сильно. И с этой точки зрения большой корабль, конечно же, представляет для дронов, ну, если он правильно защищен, гораздо более трудную цель, чем любая мелкая единица, просто в силу своих размеров и мощности своего оборудования. И если предположить вот новую разработку с учетом всех последних угроз, она может быть очень крепким орешком для дронов.
Спасибо большое, Илья. Благодарю вас. Илья Крамник был с нами, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Это интересная, конечно, сейчас история, которая разворачивается в Соединенных Штатах. Вот в рамках, например, значит, что тут Трамп говорил? Трамп говорил, что строительство кораблей должно начаться в ближайшее время. Первому придумано название. Он называется «Дерзкий». Будет спущен на воду через 2.5 года. На данном этапе глава Белого дома одобрил строительство 2 новых линкоров, но в будущем их общее количество доведут до 25, обещают в администрации США. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. И мы с вами продолжаем. В России назначили первый штраф за склонение к аборту. Суд в Саранске выписал мужчине штраф на 5000 рублей. Об этом сообщает благотворительный фонд, который обратил внимание. Соответственно, и теперь об этом пишут средства массовой информации. Это первый вообще подобный штраф в России с момента вступления как раз в силу вот закона, который накладывает штраф на, соответственно, человека, если он склоняет к аборту. И тогда как раз юристы и говорили, кого привлекать, врачей привлекать, как доказать, что, например, как там муж, партнер склонял, родственники склоняли женщину. Рассказали, что одна из подопечных фонда забеременела двойней, но отец детей предложил ей сделать аборт и был готов его оплатить. Женщина отказалась, прекратила взаимоотношения с этим мужчиной. Ситуация негативно отразилась на ее эмоциональном состоянии. Она обратилась в юридическую психологическую службу фонда. В июле 25 года женщина родила двоих детей. В ходе разбирательств отец детей признал свою вину, утверждает в фонде, но на заседании суда начал отрицать факт склонения к аборту. Суд назначил наказание 5000 рублей. Людмила Матвиенко с нами, медицинский адвокат, почетный адвокат России. Людмила Олеговна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
А как вам вот этот, ну, прецедент получается все-таки? Самое главное, как удалось доказать, как вы думаете? Это же все на словах было, там, в разговоре на кухне.
Ну, я догадываться только могу. Полагаю, что признал, ну, судя вот по то, что пресса говорит, якобы признал мужчина, что склонение.
Насколько, с вашей точки зрения, массово может быть такое явление, насколько распространена, может быть, в вашей практике такое попадалось, что приходили женщины и говорили, что вот я не хочу, меня заставляют, растерянно, не знаю, что делать, помогите?
Ну, смотрите, не распространена, потому что оштрафован этот мужчина, надо понимать, по статье 9.1 закона Республики Мордовия.
Угу.
То есть он оштрафован по региональному закону об административных правонарушениях.
Так.
Я что хочу, вот на что обратить внимание, что в законе Республики Мордовия есть такая действительно статья, я нашла этот закон, и он сформулирован, ну, именно так, как в прессе и говорится. Склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности на территории Республики Мордовия, выразившиеся в совершении действий с целью понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований. Граждан могут оштрафовать от 5 до 10 тысяч рублей, иностранных граждан почему-то от 10 до 20, должностных лиц от 25 до 50, юридических от 100 до 200 тысяч. Административное правонарушение считается совершенным вне зависимости от того, было ли произведено прерывание беременности. И они исключают врача за исключают врачей, как бы указывая, что добровольное информирование врачом не является склонением к искусственному прерыванию беременности. То есть этот закон действует только на территории Республики Мордовия. Что я хочу сказать? Действительно, у нас есть в каждом субъекте свои административные кодексы. Не все об этом знают. Да, и в Москве есть, и в Московской области есть. Но ведь вот этот вот региональный административный кодекс должен соответствовать федеральному кодексу об административных правонарушениях. И если мы обратимся сейчас к кодексу об административных правонарушениях, федеральному нашему, российскому, то у нас нет такой статьи за склонение. Нет наказания за склонение. У нас есть статья 6.32, она относится исключительно к медицинским работникам. Называется она «Нарушение требований законодательства в сфере охраны здоровья при проведении искусственного прерывания беременности». То есть субъект только медицинские работники и медицинские учреждения. Вот, то есть вот этот закон Республики Мордовия, он не соответствует федеральному кодексу об административных правонарушениях. Поэтому если кто-то задастся целью как следует, так сказать, оспорить этот закон...
Так. То у них это что, получится?
Ну, я же не могу так прогнозировать. Ну, теоретически это может получиться. Это может быть не очень модно, да, у нас сейчас... власти, как бы депутаты пытаются изо всех сил, так сказать, вот отрегулировать вот эти интимные моменты, и поэтому это не популярно, но в принципе не соответствует. То есть это какая-то новелла мордовская. Поэтому по этой причине я, к сожалению, вот, ну, не успела подготовиться по другим регионам. Есть такие подобные законы в других регионах, но если в действующем, в регионе проживания человека такого закона нет, то, соответственно, и штраф такого не может быть. Ответственность такой.
Но с вашей точки зрения все-таки, ну, хорошо, допустим, они даже попытались провести некий там социальный эксперимент, скажем так, потому что каждый регион реализует политику там повышения рождаемости или защиты женщин, материнства и детства там, в силу собственной компетенции, представлений, правильности и так далее. Здесь другой момент возникает. С вашей точки зрения, если такая практика будет и дальше, например, наблюдаться, насколько она может стать массовой, то есть насколько это, в принципе, вот эти интимные, как вы говорите, дела, когда там в семье обсуждают, и кто-то против, а кто-то за, и вот психологическое давление начинается и так далее. Насколько это массовая история, которая может вылиться именно в правовое поле?
Вы знаете, я вот тоже готовилась, когда к передаче, я тут нашла интересную вещь про искусственное прерывание беременности. У нас искусственное прерывание беременности законное проводится по медицинским и по социальным показаниям.
Да.
Вот. И сейчас, сейчас у нас социальных показаний, вот как вы думаете, сколько существует?
Ну, социальные, ну, не знаю, 3.
Одно. Социальное показание для прерывания беременности в настоящий момент с 2012 года у нас одно. Это беременность, наступившая в результате изнасилования.
А, так.
Значит, до 2012 года этих показаний было 4. Это пребывание женщины в местах лишения свободы. Беременность та же самая в результате изнасилования. Еще 2 каких-то, сейчас не помню. А вот до 2012 года их было 12. Вот давайте я их быстренько перечислю.
Давайте.
Значит, наличие инвалидности первой-второй группы у мужа, смерть мужа во время беременности, пребывание женщины или ее мужа в местах лишения свободы, женщина или ее муж признаны в установленном порядке безработными, наличие решения суда о лишении ограничения родительских прав, женщина не стоит в браке, расторжение брака во время беременности, беременность в результате изнасилования, то, что осталось, отсутствие жилья, проживание в общежитии, женщина, имеющая статус беженца или вынужденного переселенца, многодетность, наличие в семье ребенка-инвалида и доход на одного члена семьи менее прожиточного минимума, установленного для данного региона. Вот что я хочу сказать, что эти социальные показания, они же не отпали, фактически.
Так.
Ну, то есть у нас существует инвалидность, у нас существуют вот эти все социальные показания, они существуют, но они только исчезли с постановления правительства о социальных показаниях к прерыванию беременности.
Угу.
Вот, поэтому, ну, оснований для прерывания беременности у людей есть, у женщин есть.
Но вы говорите про закон вот этот вот мордовский, что он, ну, как бы такой, это со стороны Мордовии. Но я тут навела справки, что аналогичные, значит, там в Питере, правда, пока 2 чтения, насколько я понимаю, в ряде там в Тверской области тоже было. То есть в некоторых регионах это есть. Возникает вопрос, вот вы как юрист это оцениваете, потому что это назревшая необходимость для защиты женщины, потому что, ну, они находятся над вот, психологическим прессингом, например. Или же это не более чем, ну, какая-то просто вот, как это... По времени так совпало.
Ну, я считаю, что это просто дурацкая совершенно мода на попытки урегулировать то, что, ну, зарегулировать личную жизнь и вмешаться в личную жизнь людей. Я считаю, что должны быть вопросы, особенно касающиеся медицины, да, и такие тонкие вопросы, как рождение детей и право на... Как на рождение, так на искусственное прерывание беременности, которые, в общем-то, в состоянии решать пары без вмешательства региональных органов власти.
А какие способы хорошо защиты, например, есть у женщин, если действительно они объективно находятся вот под определенным прессингом со стороны родственников, мужа, неважно кого, кто против того, чтобы она рожала этого ребенка? Вот как здесь быть, как защититься? И самое главное, как этот факт доказать?
Пособие, наверное, какие-то государства. Что, может, только поддерживать это желание материально, я думаю. Центры существуют, некоммерческие организации, которые поддерживают женщин, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Возможно, это можно признать трудной жизненной ситуацией. Доказать факт склонения, вы знаете, это очень действительно такой вопрос, который, ну, нельзя все урегулировать законами. Понятно. Вот на мой взгляд, это как раз такая граница, где, которая проходит, ну, вот представьте, несовершеннолетние, например, дети. Угу. У нас не отрегулировано, до сих пор существует коллизия в добровольных согласиях несовершеннолетних детей на медицинские вмешательства. То есть до 15 лет закон об охране здоровья, об основах охраны здоровья говорит, что 15 лет ребенок сам может решать, а семейный кодекс говорит, что до 18 родители могут, обязаны заботиться. Понятно. И принимать решения за детей. То есть здесь попадает и медицинская организация, и ребенок, и родитель попадают вот в эту вот коллизию. А представьте, если это не просто вмешательство, а еще и беременность.
Спасибо большое, Людмила Олеговна. Принято. Людмила Матвиенко была с нами, медицинский адвокат и почетный адвокат России. Законы о запрете склонения к искусственному прерыванию уже приняты более чем в 15 регионах России, в том числе в Брянской области, в Хакасии, в Мордовии, соответственно, в Забайкальском крае и Приморском краях, еще в ряде других регионов. В этом случае как было? Значит, российские общественные организации ранее предлагали законодательно закрепить штраф от 50 до 800 тысяч рублей за склонение беременных к аборту. Подобные запреты, да, вот, как я уже сказала, установлены в ряде регионов России. Ну и, соответственно, в этом случае мужчина признал вину. Соответственно, правда, потом на суде стал говорить, что никого ни к чему не склонял, но штраф ему назначили, небольшой штраф, 5 тысяч рублей. Женщина сама, как это, прессинг выдержала, детей родила, но остаются вопросы, конечно, к как бы правовому аспекту, каким образом доказывать это, если особенно подобного рода прессинг происходит именно в семье. Как это доказать, что вот это было склонение? Что там ходить? Там с включенным диктофоном? Какие-то расписки брать? Естественно, это то, что не соответствует реальности. Но в данном случае вот история в Саранске, вот она такая.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Госдуме, теперь к скандалу в Государственной Думе, там, как пишет РБК, уволены 15 помощников депутатов после разбирательства из-за продажи участия в круглых столах. В частности, были уволены, как пишет РБК со ссылкой на источники в Думе, 12 помощников Андрея Свинцова, которые работали на общественных началах, по одному помощнику депутатов Каплана Паниша, Розы Чемерис и Евгения Федорова, которые работали по срочному договору. Роза Чемерис подтвердила РБК увольнение помощника, подчеркнула, что сделала это сама, за мои убитые нервы. Вот это ее цитата. Дмитрий Еловский с нами, генеральный директор агентства «Актер». Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Евгения. Приветствую всех слушателей радио «Говорит Москва».
Как вам вообще вот эта история в Государственной Думе?
Ну, она, знаете, с разными оттенками, она вызывает противоречивые чувства. Во-первых, рухнула система, которую создавал Вячеслав Викторович Володин, начиная с 2016 года. По экспертному обеспечению работы депутатов. То есть целенаправленно создавались экспертные советы, проводились круглые столы, парламентские слушания. В общем, все, чтобы депутаты могли получить максимум информации, доступа к экспертным мнениям, потому что, объективно депутат не может все знать. Ему нужна постоянная экспертная поддержка. А как вы это технически организуете? Только через такие инструменты. И сейчас все это поставлено под вопрос из-за одной вот этой ситуации, которая фактически... Ну, теперь невозможно провести круглый стол, чтобы тебе кто-нибудь не сказал, так там все эксперты куплены за деньги.
То есть рухнула в смысле система, потому что теперь что, недоверие к качеству повысилось? Да, потому что, как выясняется, там якобы кто-то кому-то денег давал за право участия, и, соответственно, это уже не воспринималось, видимо, как что-то ценное. Это было неправильно.
Эксперт, который пришел за деньги на круглый стол, вызывает вопрос, у него вообще экспертность-то есть, он как, во-первых, есть у него экспертность, он может вообще говорить содержательные вещи, быть полезен депутатам и обществу через них, да?
Uh-huh.
А во-вторых, как бы, где гарантия, что это не лоббист, который за деньги просто лоббирует свои личные какие-то или коммерческие интересы, никакого отношения к общественному благу это не имеет. И теперь любой круглый стол вы проведете в Госдуме, вы получите обвинение, да там все купленные эксперты, это же...
Но вам, правда, это скажет, но туда случайные люди все равно не попадают. У многих депутатов есть свои связи. Ну да, в данном случае, как Аксентьева сказала, там места какие-то продавались. Но есть и сами депутаты, которые там по ряду случаев могут так или иначе выступать лоббистами, какими-то интересантами каких-то проектов. Это не значит, что им там денег заплатили, а просто вот так там, не знаю, по дружбе, по интересу, ну, личному интересу какому-то.
Это если разбираться в вопросе, то там все намного, конечно же, сложнее.
Угу.
Вот. И есть еще и эксперты с публичным статусом, про которых тоже, знаете, нельзя сказать, что он там за деньги лоббирует, потому что, ну, человек с огромной своей историей, там, он известен, и его мнение многократно уже проверено на прочность, да. Но вот этот червячок будет теперь всегда, и какое-то время Госдуме придется от этого отмываться. Это, конечно, с этой точки зрения грустная история.
А как отмываться? Вот смотрите, депутатов, например, опросили журналисты, и, значит, Федоров говорит, вот два штатных помощника ушли с работы в октябре по несвязанным с нынешней ситуацией причинам. Свинцов говорит, что увольнение, да, было, но это стандартная ротация помощников на общественных началах. Ну, как бы, да, уволили, но вот либо две недели назад он уже там не работал, либо, соответственно, это просто стандартная ротация. То есть признание самого факта, что кто-то с кого-то брал какие-то деньги, не было.
Тоже не произошло.
Да.
Ну, это как бы... Ну, тут надо понимать, что Госдума, она не монолитна. У нас же принято считать, что вот Госдума – это некий исторический конь в вакууме, да, состоящий из одного непонятного сторукого, столикого субъекта. На самом деле, там каждый депутат живет своей жизнью, и ему плевать, как бы, на самом деле, на общую репутацию Госдумы, ему себя надо спасать, и он сейчас в этом плане спасает. Поэтому, думаю, ну, будет сложно это, как бы, от себя это все отводить, как бы, всю эту историю нивелировать. Ну, Вячеслав Викторович в этом плане человек опытный, я думаю, что он какую-то линию придумает, и, как бы, он же в свое время смог, в принципе, там, поднять авторитет Госдумы с точки зрения того, что они там разгребли кучу законодательных завалов, там, открытость повысили и так далее. Ну, сейчас, на самом деле, ответ-то технически, там, как бы профессиональный ответ простой. Еще больше повышает открытость. Ну, то есть,
это повышает открытость все-таки?
Ну, нет, сейчас ответ на вот эту историю, надо еще больше повышать открытость Государственной Думы. Не замыкаться, не закрываться, а наоборот. Хорошо, мы будем проводить круглые столы максимально публично. И экспертов мы будем приглашать еще более публично, чтобы никто не смог обвинить нас в том, что это кулуарно и за деньги.
Mm-hmm.
Вот. Это хороший способ, и я надеюсь, что она... Ну, проблема в том, что пока Госдума идет в другую сторону. Опять начинает закрываться, опять начинает ужесточать доступ в здание, опять начинается разговор о том, что нужно там уменьшить количество этих круглых столов. Но вот это как раз приведет к тому, что Госдума опять закроется, опять люди ничего не будут понимать, как работать, что там депутаты делают, в общем, наработка.
А вы считаете... Алло, Дмитрий, вы здесь? Давайте Дмитрию перезвоним. Дмитрий Еловский с нами тут как раз ведет беседу, генеральный директор агентства «Актор». Я напомню, в чем суть вообще вот этого конфликта, если вдруг кто-то не слышал. На прошлой неделе в Думе инициировали служебное расследование после того, как депутат Сардана Авксентьева от новых людей сообщила, что увидела в Телеграме сообщение с приглашением принять участие в круглом столе в Думе и расценками на участие. Приглашение, по ее словам, направляла ассоциация, некая World Entrepreneurs Alliance, это WEA. Депутат обратилась в комиссию Думы по регламенту с просьбой провести служебное расследование, ну и, соответственно, о служебном расследовании рассказал председатель Думы Володин, упомянув Свинцова, Чемерис и Паниша. Так, Дмитрий, вы здесь? Алло, Дмитрий.
Да, вернулся.
Отлично. Смотрите, интересно, что Авксентьева тогда говорила, что приглашение, по ее словам, направляла некая ассоциация. То есть в данном случае вот вся история ограничивается конкретным каким-то конкретными депутатами, конкретным круглым столом, просто потому что Авксентьева где-то это увидела. Или это может быть какая-то системная история?
Ну, вообще, да. Люди, которые знакомы с этой ситуацией, ну, с этими технологиями и с этой средой, они очень долго смеялись, потому что настолько непрофессионально это делать, это надо было умудриться. Конечно же, давайте объективно, любые круглые столы и любые публичные площадки в том числе часто используются для того, чтобы туда интегрировать лоббистов. Это нормальная стандартная практика. Другой вопрос, что никому в голову не придет заниматься глупостями и продавать туда места. Это делается все немножко по-другому. И деньги берутся из другой сферы, да, то есть по-другому. И тогда, во-первых, ну, потому что ни один депутат терпеть такого, что он тут организовывает круглый стол, а ему подсовывают за деньги участников круглого стола, ну, мало кто будет. То есть я не, скорее скажу так, ни один нормальный депутат этого терпеть не будет никогда. То есть они скажут, да вы что делаете?
Уберите это. С вашей точки зрения, для самих депутатов и вообще для Нижней палаты, эта история насколько проблемная? Потому что, ну, то, что провели, кто-то отчитался, да, там, уволен был давно, это стандартная ротация. Может быть, для них это не проблема?
Ну, как не проблема? У Госдумы традиционно очень низкие оценки репутации со стороны населения. У нас люди считают, что депутаты ничего не делают, за свою зарплату просто там жируют, помощники тоже ничем не занимаются, толку от них никакого. И давайте вспоминать вопрос на прямой линии. Зачем эти все люди? Давайте их уберем. У президента был прям, это высветился на экране, как бы даже это появилось потом в материалах там медийных. Это есть отношение основной части нашего населения, которое с депутатами не сталкивается. Поэтому, условно, у них как был в этом плане рейтинг, скажем так, на дне, так он на дне и остался. И ниже дна уже не упадешь. Другой вопрос, что все попытки этот рейтинг со дна поднять, доказать, что Госдума важна, нужна и необходима для общества, ну, в очередной раз наткнуться на стену того, что да вы там еще и за деньги столы проводите.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий. Вас благодарю. Дмитрий Еловский был с нами. Он генеральный директор агентства «Актор». А по поводу, да, ограничения на вход в Государственную Думу, то сейчас много разговоров ведется. Что это, про что это, почему это. Видела в запрещенной соцсети посты гламурных див из Думы об участии в круглых столах. Забавно, говорит Илья. Нет, ну, подождите, то есть вы считаете, что гламурные дивы, во-первых, что вы вкладываете в это понятие гламурных див? Там хорошо, красиво одетые спортивные женщины, если их приглашали на круглые столы, их обязательно как раз вот их приглашали за деньги? Вот, понимаете, бывает и наоборот. Поэтому... Ну, это так, шутки ради, на самом деле. То есть здесь, скорее всего, разбирательство какое-то будет. Сам вот Никит Лобанов, который президент вот этой организации, на которую ссылается, в свою очередь, Авксентьева, говоря, что вот она занималась продажей этих мест, там прайс даже определенный был, он все это отвергает. Он говорит, что ничего такого не было, он говорит, это абсурд, у нас нет никаких прейскурантов, кто-то кому-то что-то прислал. Какое-то количество людей было заинтересовано в привлечении членов к нам, потому что они получают свою комиссию за привлечение человека, предположил Лобанов. То есть что-то такое про деньги было, но не так, чтобы конкретно кто-то что-то платил. Вот, значит, что здесь было по поводу прайса? Значит, это Авксентьева опять приводила прайс. Вступление в ассоциацию с правом на спикерство 70 тысяч рублей. Вступление в ассоциацию без права спикерства 50 тысяч рублей. Участие вокруг стола. Что это вообще значит, недоумевает депутат, 35 тысяч рублей. Ну, то есть в эту ассоциацию кто-то что-то платил, но были ли это те деньги, которые продавались как раз за право выступить в Государственной Думе? Какое-то служебное расследование, видимо, в Думе все-таки еще продолжается. Результаты пока, ну, по крайней мере, Володин поручал только провести какое-то расследование. Некоторые депутаты уже отчитались, вот, но вот каких-то выводов таких глобальных пока еще слышно не было. Новости мы продолжим.